Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Теос Медиа в прямом эфире. Татьяна Снесаренко, обворожительная, потрясающая, замечательная, талантливая женщина у нас сегодня будет в прямом эфире. Режиссер-документалист, если не ошибаюсь. Правильно, вот вас, если так представлю, режиссер-документалист Татьяна Снесаренко, и говорить мы сегодня будем о Петербурге, о реформации, об аристократах, о культуре, о Евангелии, об Иисусе Христе, и все это у нас будет воплощаться в творчестве Татьяны Снесаренко, о котором она немножко нам сегодня расскажет. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, мы говорим сегодня о Петербурге совершенно в иной ипостаси. Наверняка многие из вас слышали об Питере такое слово, или, вернее, такое выражение «город трех революций», да, или «колыбель революции». Но на самом-то деле Петербург еще славен и тем, что в нем произошла одна из самых важных и главных революций в истории нашей страны. Это Евангельская революция. И об этом мы тоже сегодня будем говорить. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Владислав. Спасибо за эту возможность. Я очень рада быть на радио Теос. Меня связывает многое с этим радио. Я в течение нескольких лет работала и делала эфиры, которые мне очень нравились, по крайней мере, не знаю, как кому, но я получала большое удовольствие, мне было интересно, и большой опыт я получила на этом радио, и замечательный коллектив там был, и я очень благодарна за эту возможность.
Спасибо большое за добрые слова. Знаете, я слышу много раз слова о том, что если человеку что-то вот он нравится настолько, что он это со страстью прям, да, с посвященностью делает, это не может не нравиться и другим людям. Поэтому если вам нравилось то, что вы делаете, то это, очевидно, должно было нравиться и тем людям, которые вас слушали, слышали, потому что посвященность, увлеченность и страстность вот этой темой слышится даже в голосе, если не видно картинки, все равно это слышится. Да, я бы хотел, прежде чем поговорим немножко о непосредственной теме нашей передачи, чтобы вы рассказали нам вообще про себя и про тот проект, которым вы руководите, «Русское богоискательство». Сайт есть такое богоискательство, про которое я узнал несколько раньше, лет раньше, чем узнал вас саму. Достаточно давно знает этот сайт, но вот как-то не соединялся он у меня с вашей персоналией никогда. А тут раз оказалось, что это... Вы и есть тот человек, который виновен в появлении этого сайта на пространстве на нашем интернете.
Да, «Русское богоискательство» мы создали более 10 лет назад с командой единомышленников. И действительно, я не позиционировала это как свой проект, потому что большое количество людей в разные периоды времени подключались к этому проекту, созидали его совершенно разных людей, и в разной степени они созидали его. И поэтому вот как-то мне не хотелось связывать его со своей только особой. Идея это была моя, и мне хотелось популяризировать евангельскую историю русского и евангельского христианства. И это был, возможно, первый такой проект вот, публичный.
Спасибо большое. В глазах обывателя, Татьяна, евангельское, скажем так, направление в христианстве, евангельская вера, опять же, подчеркиваю, в глазах обывателя, и то, как я его воспринимал когда-то, когда еще не был евангельским верующим, это все-таки такая религия или там деноминация, не знаю, направление в христианстве, ну, не то чтобы далекое от культуры, но это такая религия почти маргинальная, да, простых людей, людей, которые занимаются ремонтами в квартирах, работой на стройках и так далее и тому подобное. И вдруг оказывается, что на самом-то деле вовсе не так, а евангельская вера, евангельское движение плотно связано с аристократией. Как так получилось, что в глазах обывателей евангельскую культуру воспринимают вот как, скажем так, увлечение низшего класса, если так можно сказать, это в данном случае никак не оскорбление, а на самом деле все не так?
Я думаю, что этот стереотип, во-первых, был навязан, да, в первую очередь, СМИ государственными в очень негативном ключе подавалась всегда евангельская, русская евангельская церковь. Это первый аспект. Второй аспект, вторая причина в том, что очень плохо люди знают евангельскую историю, вот, связанную с Россией, что мы здесь на самом деле коренные верующие, коренная деноминация. И мы сами-то очень плохо знаем свою историю. Вот для того, чтобы этот пробел как-то искоренить, мы и создавали проект «Русское богоискательство». Ну, еще, наверное, это отчасти связано с периодом 90-х годов, уже таким постсоветским периодом. Ну, тоже в силу обстоятельств, что мы были, может быть, выжаты немножко в эту социальную сферу только благотворительности, только социальной помощи, социальной поддержки. Хотя на самом деле, конечно, евангельское движение, которое было до советской власти, оно было, конечно, совершенно иным.
Угу. Ваш проект называется «Русское богоискательство». Как будто бы, если мы говорим о богоискательстве, мы можем говорить там об испанском богоискательстве, цыганском, не знаю, армянском или узбекском. Можете как-то пояснить название?
Это связано только с тем, что мы освещаем историю русского евангельского христианства. То есть мы заинтересованы в том, чтобы осветить вот это направление. Угу. Конечно, есть любая другая. Евангельское христианство может быть любым совершенно. Угу. Оно никак не связано с национальным признаком. Просто из-за того, что в России евангельскую историю, ну, она всегда в таком очень тяжелом была положении, сложном, она никогда практически не созидалась, вот, не популяризировалась, потому что при царской власти, понятно, почему это было так, да, почему это не было популярно, общедоступно, потому что существовала господствующая религия, и вот как бы все остальные немножко уходили в тень, мягко говоря. Mm-hmm. А во время советской власти тоже понятно, почему, потому что всячески гналось это учение, как и любое другое вероучение в советский период. Например, вот такой замечательный историк Юрий Грачев был. Вот он порядка 15 лет провел в сталинских лагерях, просто потому что он в 60-е и 70-е годы просто собирал евангельскую историю. Никакого другого преступления он не совершал. И благодаря ему до нас дошли замечательные источники, которые вот от первого лица он записывал свидетельства людей, которых он застал еще тогда, в то время. Mm-hmm. И сейчас мы можем их прочесть.
Да, спасибо большое. Знаете, есть мнение, которое, ну, оно имеет место быть, скажем так, да, на повестке дня, что мнение у тех людей, которые наблюдают, в том числе за вами, за вашим творчеством, за вашими усилиями в рамках и проекта «Русское богоискательство», и вашего личного творческого пути, что, и не только вашего, да, а есть же и другие люди, которые тоже занимаются, ну, примерно похожими вещами, или совсем не похожими, но тоже рассказывают об истории евангельского движения в России, в Санкт-Петербурге, что вот эти попытки связать евангельскую веру с высшим светом Петербурга дореволюционного, это на самом-то деле всего лишь попытка, ну что ли, легализовать евангельскую веру сегодня, да, показать, что мы-то на самом деле не маргиналы, там, да, мы не конюхи, там, не рабочие какие-то, не грузчики, мы вот как бы на самом деле духовные наследники графов и князьев. Вот как бы вы прокомментировали вот такое мнение, да, существующее?
Ну, во-первых, отчасти это может быть вот разговор про князьев, это может быть модная тема, потому что в постсоветском пространстве все как-то пытаются найти свою связь, там какие-то корни, какое-то свое благородное происхождение. Может быть, с этим связана такая реакция отрицания этого, да, что вот этого может быть слишком много. Это, ну, один, да, момент. А второй связан с... Ну, во-первых, ничего плохого в строителях и конюхах я, конечно, не вижу совершенно. Замечательно. Это ремесленники, это всегда средний класс, на котором все держится. На самом деле действительно существовало великосветское пробуждение в великосветской среде, его никак совершенно нельзя отрицать. Оно происходило в 70-х годах XIX века. в 70-х годах, но еще до него было молоканское движение, совершенно замечательное, которое как раз и является, на мой взгляд, прародителем вот сегодняшних евангельских христиан, потому что на почве молоканских общин в начале 20 века проповедовали и пятидесятнические проповедники, и баптистские проповедники, и молокане с удовольствием принимали новое учение, которое не противоречило Священному Писанию. Поэтому, если уж говорить о зарождении нашем, то, конечно, это не 70-е годы 19 века, это, конечно, конец 18 века и появление молока. Кто-то, вот я слышала, есть такое мнение, что молокане к евангельскому христианству сегодняшнему отношения не имеют. Я совершенно не согласна с этим утверждением. Я думаю, что так говорить можно только на, ну, ввиду того, что, может быть, человек не очень сильно интересовался, исследовал эту тему. Я вот, например, интересовалась много, несколько лет я посвятила исследованию молоканства, жила в молоканской общине, вот сняла этот проект у молоканской общине русской. И я хочу сказать, что я глубоко уверена, конечно, что их можно назвать смело предшественниками русских евангельских христиан, потому что это люди, которые не использовали никаких других источников, кроме Священного Писания, они только на Священном Писании свою веру утверждали, очень ревностно они отвергали любые другие письменные, в том числе источники, и вот эта соло-скриптура, конечно, у них существовала. И я абсолютно уверена, что молоканство лежит в основе сегодняшнего русского и пятидесятничества, и баптизма, именно русского, потому что, как вы знаете, наверное, русский баптизм отличается от американского и по внешним разным признакам. И вот, ну, например, сухой закон, это вот абсолютно молоканье, конечно. И я думаю, что мы очень много теряем из-за того, что мы разорвали вот эту связь преемственности, эту, потому что нам очень-очень много чему было бы хорошо у них поучиться.
Угу.
Там, да. Я не буду сейчас про молокан, я с удовольствием могу быть в другом, хотя, если хотите, могу и сейчас, но я всегда с большой любовью о них говорю, и их вклад, конечно, в русскую евангельскую культуру, он огромен. Мы, может быть, просто его не осознаем, не замечаем, никогда не старались его, это вот он, что это и их наследие. Но оно есть, конечно.
Я думаю, что мы вполне можем поговорить с вами и о молоканах, и о вашем фильме «Молоканка», поскольку, говоря с вами и рассказывая о вашем будущем фильме, будущей картине «Русская реформация в императорском Петербурге», мы, наверное, должны людям рассказать, что вы уже сняли, для того, чтобы они оценили перспективы, да, того, что будет снято, да, хотя бы понимали того, что будет снято на основе того, что уже снято вами, что уже можно посмотреть сегодня в интернет-пространстве, ваше творчество, которое вы уже, да, сделали. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Татьяна Снесаренко, режиссер-документалист нашей сегодня виртуальной студии, к сожалению, нереален, но для нас это не проблема, мы делаем трансляции и таким образом тоже. В описании к этой трансляции есть ссылка для того, чтобы финансово поддержать проект, собственно говоря, «Верю, не верю» на Теос Медиа. Пожалуйста, проходите туда тоже. И, друзья мои, кто заинтересован в том, чтобы поддержать проект Татьяны Снесаренко, будущий фильм «Русская реформация» в императорском Петербурге, может зайти на сайт Boomstarter и также вот там вбить просто в поиске название сегодняшней передачи, и вы прям попадете на страницу конфандинга, и там будет рассказано о том, что же за проект предполагается, ожидается. И вот-вот, буквально со дня на день, уже начинаются съемки его первые, и мы будем с нетерпением ждать появления этого фильма. Сегодня утром я посмотрел фильм «Молоканка», это было круто, могу сказать. Я посмотрел с удовольствием, с большим этот фильм, и прям вот по-доброму его посмотрел на жизнь таких сельских, настоящих христиан, как они живут там, и это было действительно круто. Хоть это маленький фильм, всего полчаса, и маленькая, так, приоткрытая была такая завеса их жизни, но это действительно такая честная, настоящая жизнь христиан вот на селе, на русском селе. Это прекрасно было. Спасибо большое. Вы режиссер-документалист. Почему вы выбрали такую, ну, мягко говоря, непроходную тему? Если бы вы снимали сегодня фильмы, там, не знаю, про ЛГБТ, предположим, да, или про историю политиков каких-нибудь, или там, не знаю, про что еще угодно, про что угодно. Про альтернативную историю России, ее там масса, да, этих. Вы были бы, очевидно, более популярным режиссером.
Ну, у меня никогда не было задачи, может быть, стать популярным режиссером. А так, наверное, да, может быть, много других путей я бы нашла для себя. Я вот встала на эту тернистую дорожку просто потому, что мне было это интересно, близко, понятно. И, вы знаете, так получилось, что это стало близко и понятно еще большому количеству людей, которые к этой теме совершенно не имеют ни малейшего отношения. Вот, например, этот фильм показывался в Кара на Новом Арбате в Москве 2 дня. И там его смотрели люди, совершенно не имеющие отношения к евангельскому, уж тем более христианству, возможно, вообще не выцерковленные. То есть это были представители творческой интеллигенции российской. И для меня было очень ценно увидеть их реакцию на этот фильм, услышать их отзывы, что очень он их тронул. Там люди очень скептически настроены, вы понимаете, наверное, вообще в этой профессии и вообще в Москве, наверное. Но очень высоко был оценен фильм, он был номинирован в 2017 году на премию «Лавр», национальную премию. Он получил специальный диплом фестиваля «Русский мир», который вот связан с телеканалом «Спас», что для меня было очень ценно и неожиданно, и очень значимо. Вот. Поэтому вот как-то вот так для меня это было, конечно, очень важно. Я понимаю, что молоканам интересно смотреть этот фильм, я понимаю, что евангельским христианам интересно, но что людям, совершенно не имеющим отношения к церкви, интересно. Вот это вот, конечно, здорово.
Вы ставили своей задачей, снимая фильм, ну, тот же «Молокане», например, да, или про Исаева, да, к сожалению, я не успел досмотреть, дочка проснулась, прибежала и начала меня отвлекать, про Исаева, про внука Петьки, да, вот этого адъютанта Чапаевского. Вы вообще, когда снимаете такие фильмы, христианские, про христиан, вот про все про это, вы имеете в виду, что люди, которые будут смотреть ваши фильмы, должны там, или как-то, возможно, придут ко Христу. Вот вы это держите в голове своей или нет? Или просто рассказываете историю интересную?
Ой, это очень сложный вопрос. Ну, возможно, это может являться результатом вот просмотра этих моих фильмов. Мои фильмы всегда обращены к светской аудитории, потому что, ну, вот как-то иначе я себе не представляю, это, как это можно, как это может быть. Мне кажется, что, ну, вот нам самим друг с другом, может быть, ну, мне, может быть, не очень интересно говорить, потому что евангельское христианство и, может быть, вообще любое конфессиональное христианство достаточно субкультурно. Мне интересно выходить вот на эту, на другую совершенно аудиторию, в том числе потому, что это очень конкурентная среда. Может быть, наверное, люди могут сделать для себя выводы. Я была бы рада этому, конечно.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Фильм «Молоканка» можно найти, между прочим, на Ютубе. Тоже посмотрите, он совершенно свободен к доступу. Есть канал Anchor Studio, Anchor, нижнее подчеркивание, студия, где я его лично видел. Это правильный канал, да, ваш? Не какой-нибудь там пиратский. Да, и есть YouTube-канал «Русское богоискательство», на котором тоже можно посмотреть массу замечательных роликов, в том числе фильм про внука того самого адъютанта Чапаева Петьки Исаева, который сегодня занимается, если он жив до сих пор, жив, да? Все еще жив.
Слава Богу,
да, который много лет своей жизни отдал служению заключенным. И тоже это такой интересный, хороший срез жизни современного христианина, который считает своим долгом не сидеть дома, не знаю, там, лежа на диване, а все-таки выходить из своей квартиры и служить людям, которые нуждаются в добром слове, в хорошем слове, в любви Христовой, Божьей любви к себе. И вот он этим, собственно говоря, занимается. Хорошо, спасибо вам большое за такой рассказ предварительный о том, что мы сейчас будем с вами...
Предварительно, да. Скажу, что У меня не только фильм «Лаканка», не только «Исаев». «Исаев» я обычно вот вообще не позиционирую, потому что как-то я его считаю такой учебной своей работой. Но герой, конечно, совершенно замечательный. Я надеюсь, что мне удалось как-то вот приоткрыть его. Помимо этих фильмов у меня есть еще три. Один называется «Хачкар. Древо жизни». Он не имеет отношения к евангельскому христианству, он имеет отношение к истории Армении, к вере этих замечательных людей, глубокой такой, очень где-то ментальной, к замечательной культуре армянской. А есть еще два фильма, которые посвящены Паулю Николаи, создателю христианского студенческого движения русского, и последователю Пауля, человеку, который продолжал его дело. Когда мы его снимали, ему уже было 95, он жил в Хельсинки. Вот, слава богу, мы успели застать его. И, на мой взгляд, тоже интересные очень фильмы. И я снимала их потому, что, в первую очередь, мне очень интересна личность Пауля Николаи, незаслуженно забытая. Но он был таким человеком, таким вот обладал характером, что он себя совершенно никак не рекламировал, все свои работы, которые вплоть до 70-х годов 20 века переиздавались в нескольких странах мира. Репринтные издания выходили на 5, я точно знаю, языках. Он всегда подписывал свои работы инициалами, и, возможно, из-за этого он как бы выпал немножко из вот этого разреза русской евангельской истории.
Спасибо большое. В комментариях у нас пишет: я знакома лично с Исаевым, он у нас служил в церкви не раз. Я скинул тут же в комментариях ссылку на ваш фильм, посмотрите, пожалуйста. Да, это интересно было. Вы говорили чуть раньше о том, что хотите, чтобы люди знали свою историю, да, евангельскую, поэтому вы снимаете фильмы. А вот у нас как раз, я не знаю, как вы, лично вот мои столкновения, как по-русски сказать, с... Я сам, естественно, евангельский христианин, безусловно. И мои столкновения, правда, с богословской точки зрения, с нашими, ну, там, скажем, братьями и сестрами по разуму, по вере, да, обычно как раз-таки я наблюдаю, что люди, в общем-то, на самом-то деле не хотят, принципиально не хотят знать историю, как богословие не хотят знать историю, да, прошлого, так и историю вообще вот этого евангельского движения. Как будто бы, знаете, как будто бы христианство родилось там в 91-м году с распадом Советского Союза, и никогда, или там, не знаю, с Прохановым только пришло христианство в нашу страну, и все, и как будто бы ничего и не было до этого, да, вот прям принципиально не хотят знать, отмежевывать от всего этого. Почему, как вы думаете? Ну, по крайней мере, вот мои, опять же, я это очень часто видел.
Я не знаю, Владислав, я никогда не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что не знают, а с тем, что не хотят знать, я как-то вот не особо сталкивалась, потому что я вот веду уже больше 10 лет экскурсию в Евангельский Петербург, не знаю, наверное, несколько тысяч человек уже вот стали участниками этой экскурсии, всегда люди потрясены и с восторгом воспринимают это. Приходит еще раз это слушать. Вот бывало такое, что люди по 3, по 4 раза приходили, чтобы снова услышать, и что-то услышать, может быть, новое, что они могли пропустить, рекомендуют друзьям. И мы вот практически не рекламируем эту экскурсию, но вот постоянно возникают люди, которые хотят услышать из разных городов других российских, из зарубежья. И петербуржцы. Ну вот я вижу, что люди очень открыты к этой теме и с большой жаждой ее воспринимают. А может быть, вы имеете в виду, что вообще есть такая тенденция отрицания учения любого и, само, ну, и образования? Может быть, с этим это связано, я не знаю. То, что есть такая тенденция, да, она существует. На мой взгляд, это такой рудимент советской эпохи, когда, во-первых, не пускали сначала, да. Потом в церквях появлялись люди, вот, например, там заместители пастора всегда знали все в общине, что второй пастор, он представитель органов контролирующих. И эти люди, может быть, навязывали какие-то мысли, какие-то идеи такие идиотские изначально, чтобы вытеснить евангельских христиан из вот этого интеллектуального, культурного пространства. И, конечно, они имели определенный успех, потому что сегодня мы столкнулись с тем, что не сформирована наша евангельская культура, и мы не стремимся ее формировать, хотя культура – это, конечно, цементирующее такое понятие, очень важное. Но будем надеяться, что мы придем однажды к тому, чтобы над этим работать, трудиться, созидать эту культуру. Вот есть, например, такие замечательные ребята, как Илья Крыетору, который уже больше 10 лет тянет на себе вот этот фестиваль, о котором вы вначале упомянули, «Крещенские вечера».
Да.
Он просто герой, на мой взгляд. Это просто колоссальнейшая работа. И он неутомимый человек абсолютно. Слава Богу за него и вот таких людей, которые, несмотря ни на что, потому что, вот, к сожалению, мы сегодня не можем сказать, что благодаря чему-то, да, вот, к сожалению, в основном, несмотря ни на что.
Да. Или вопреки, они... да, вопреки всему.
Да, да, да.
Ну, да, спасибо. Вы сказали, что вы не рекламировали ваши экскурсии, а мы их прямо сейчас и прирекламируем. Может быть, люди, которые в Петербурге живут или в области, или приедут, захотят их посетить. Есть сайт evangelospb.ru, либо даже сайт богоискательство.ру. Оттуда можем прямо по прямой ссылке перейти на сайт, посвященный экскурсиям. Ну и, собственно, записаться на нее, на одну из предстоящих экскурсий, и провести 3-4 часа, так столько примерно времени экскурсия ведь идет, да, примерно, в обществе Татьяны Снесаренко, которая вам с удовольствием расскажет все, что она успела накопать в евангельском Петербурге за свою жизнь. И свои наработки про все это евангельское движение в Санкт-Петербурге. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Пожалуйста, делайте это, не стесняйтесь. В описании к ней есть ссылка на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю» на Теос Медиа. Вообще всех проектов, которые я веду, и «Формула семьи», и прочих, и «Молитва на Теос». Пожалуйста, проходите, подписывайтесь на ежемесячные рекуррентные переводы. А вот кто захочет профинансировать съемку будущего фильма, вот прямо сейчас мы начнем о нем разговаривать, «Русская реформация в императорском Петербурге», тот может пройти на сайт «Бумстартер» и ввести прямо в поиске название сегодняшнего эфира, и сразу же вы попадете на промо-страницу этого проекта «Русская реформация в императорском Петербурге». Пожалуйста, делайте тоже это, вкладывайте свои финансовые средства и в это, потому что этот проект будет жить, ну, долгие-долгие годы и формировать мнение о евангельском Петербурге у сотен, я верю, тысяч людей, которые посмотрят этот фильм. Вы можете стать соавтором в каком-то смысле этого фильма. Давайте перейдем вот теперь к тому проекту, который вы хотите, и уже вот буквально на следующей неделе вы начинаете съемки. «Русская реформация в императорском Петербурге». О чем будет этот фильм? Какая главная идея, что вы хотите передать? Какое, не знаю, может быть, вы хотели бы видеть впечатление от этого фильма у потенциального зрителя?
Да, вот как раз этот фильм, он будет охватывать период с начала Петровской эпохи, Петра Первого, до 30-х, 20-х даже годов 20 века. То есть это вот туда молокане не войдут. Мне было, конечно, там 10 лет, больше 10 лет назад был задуман этот проект, и я хотела вот с самого начала его вести. Но сейчас я понимаю, что надо сосредоточиться все-таки на реальных каких-то вещах, и объять необъятное невозможно. И я решила остановиться на той теме, которая максимально мне близка, понятно, и в том числе как жителю Петербурга, это вот петербургский период развития русского евангельского христианства. Он начинается, как я уже сказала, с эпохи Петра, ну, условно, то есть с выпуска Петровской Елизаветинской Библии, развивается при Александре Первом и открытии русского, российского библейского общества. И дальше уже вот 70-е годы, такое великосветское пробуждение, 70-е годы XIX века. потом период с 905 года, это уже немножко другие люди стояли во главе вот этого движения, если его можно так назвать. Ну, наверное, после 905 года это уже было движение. И заканчивается уже большим террором.
Угу. Есть такое мнение, вот, знаете, о том, что развитие вот этого евангельского движения, в том числе и в великосветском, да, обществе, и, в общем-то, среди простого народа, каким-то образом отсрочило революцию 17-го года. Что-нибудь вы по этому поводу слышали, знаете, имеете какое-то мнение по этому поводу? То есть она могла случиться гораздо раньше, эта революция, если бы не евангельское движение.
Я никогда не встречала вот научной аргументации этой идеи. Я не могу ничего сказать по этому поводу, кроме того, что евангельское движение было, конечно, очень широко развито. Проханов Иван Степанович в 1927 году на Всемирном баптистском съезде в Стокгольме называет цифры 10 миллионов евангельских христиан в России и 5 миллионов баптистов. Вот до таких масштабов оно доросло к тому моменту, когда стало последовательно уничтожаться. И потом вы знаете уже, что было и физическое уничтожение, и запрещение регистрации, и физическое уменьшение церквей, в которые просто физически не могли войти все люди, которые хотели. И это все привело вот к такой тяжелой, к такому тяжелому периоду жизни евангельских христиан в советское время.
Угу. Ну, сейчас нет даже, наверное, десятой части, ну, десятая часть, наверное, есть все-таки, да? А вот, ну, даже 1 миллиона точно не наберется в России евангельских христиан. И баптистов вместе. Вместе. И евангельских, ну, и баптистов вместе.
На тот момент население России было точно так же, как и сейчас, порядка 150 миллионов, то есть что составляло это тогда 10% населения, а сейчас действительно, наверное, 1% даже нет, и тех, и других.
Верите ли вы, что с появлением вашего фильма количество евангельских верующих станет больше?
Нет, в это я не верю. Может быть, это и произойдет, но я не думала об этом. Что для меня важно, почему я это делаю? Для меня важно зафиксировать, во-первых, вот этот временной отрезок, в котором я живу, в котором мы с вами сейчас живем, и поймать что-то из уходящей той информации, которую мы можем поймать сейчас. Потому что если бы фильм, например, снимался 20 лет назад, он был бы совершенно другим, вы понимаете это, да, по информативной и по атмосферной части. Для меня важно посмотреть на это явление с точки зрения, в том числе, русской культуры. Потому что, вот опять же, это такой навязанный стереотип нам был, евангельским христианам, в том, что мы существуем всегда автономно, субкультурно, враждебно. Конечно, когда-то это имело под собой какие-то основания, но сейчас, на мой взгляд, уже мы движемся немножко по вот этим накатанным рельсам, которые были, еще раз повторюсь, навязаны когда-то нам. И мне было интересно, что представляет собой это явление с точки зрения русской светской культуры. Потому что все-таки классики обращались к этой теме, и Толстой, и Достоевский. Конечно, они не были пропагандистами этих идей, но они наблюдали это явление, они высказывались о нем и проявляли интерес, безусловно. Было большое количество общих знакомых, друзей, их, например, да, втянутых в это движение. И, на мой взгляд, это очень интересное явление. Вот мы записывали интервью, уже записали интервью, которое будет в основе, ляжет в основу этого фильма, о котором мы сейчас говорим, с внуком Натальи Федоровны Ливин, князем Домиником Ливиным фон дер Палин. И он, кроме того, что прямой потомок и такой близкий потомок, да, то есть всего лишь внук он еще является замечательным русским историком, ну, историком, специализирующимся на России. Он профессор Кембриджа, в общем, там очень-очень-очень авторитетный в своих кругах человек. И вот мне очень интересно было послушать его об этом, что он думает об этом, вот в разрезе, об этом явлении в разрезе русской культуры. И я надеюсь, что мне удастся это реализовать, я буду, по крайней мере, стараться.
Спасибо большое. Сегодня аудитория очень сильно вообще изменилась, вообще люди, скажем так, поменялись, да, люди, которые смотрят какой-то видеоконтент, очень сильно изменились, клиповое мышление, ТикТоки и все такое прочее. Вот как-то вы учитываете все это, когда будете снимать свой фильм, что либо у вас будет очень крайне специфическая аудитория, готовая смотреть этот фильм, да, либо вам придется сознательно делать его таким максимально простым, понятным для молодежи, выращенной, ну, выращиваемой, да, ТикТоком и всеми вот этими шортсами.
Ну, вы знаете, как вы сказали, аудитория будет какая?
Либо очень специфическая, да, готовая смотреть этот фильм, заранее готовая его смотреть, да, либо... Да. Либо...
Я думаю, что... Ну, я на самом деле не думала про ТикТок, про эти вещи все. Я думаю, что все-таки я буду делать что-то, что близко и понятно мне, и в любом случае это найдет свою аудиторию, потому что, на мой взгляд, аудитория ТикТока не менее специфическая, и, как бы, наверное, меж какое-то вот такое вот, ну, чтобы всем было это интересно и всем можно было бы угодить, наверное, это невозможно. Но мы не будем это усложнять специально, а просто будем рассказывать о людях, о их судьбах, о их мировоззрении, которое было перевернуто совершенно в результате встречи с Христом, когда люди, в том числе относящиеся к самому, вот, к самой, что ни на есть, элите Российской империи, образованнейшие люди, вдруг меняли кардинально свою жизнь, разворачивались к окружающим, к бедным, к нуждающимся и считали своим долгом сделать все, что от них зависит, для тех людей, которые живут рядом с ними.
Спасибо большое. В комментарии тут буря возмущения сразу поднялась после ваших слов о том, что вы не хотите учитывать интерес аудитории. Я конкретно прочитаю комментарий. Не учитывают потребности потребителей. Как так-то?
Понимаете, я вот не единственный режиссер, слава богу, и в Санкт-Петербурге, и в России, и на Земле. Каждый человек все-таки говорит на своем языке, и, наверное, это как-то вот понятно и само собой разумеется. Наверное, кто-то когда-то снимет что-то, что выйдет на ТикТоке и будет говорить об этом. Это будет здорово. Я на самом деле всегда радуюсь, когда вижу хоть что-нибудь на эту тему.
Угу. Вот. Спасибо большое. У меня сын в прошлом или позапрошлом году, что-то у меня все уже смешалось из этого коронавируса в голове, изучал историю реформации в школе по истории, да? И там было, вот в учебниках, которые он читал, была масса жутких, страшных ошибок об истории реформации, общемировой, европейской, ну и про евангельское движение в России тоже. Ну просто жуткие, страшные ляпы в учебнике официальной истории. Алексей Синичкин, вам известный, читал учебник МГУ по истории, говорит, что даже в учебнике МГУ по истории страшные ляпы об истории реформации, евангельского движения. Могли бы вы представить, допустить, а может быть даже что-то по этому поводу сделать конкретно, чтобы ваши фильмы, те же самые «Молокане», например, да, или будущий фильм о русской реформации в Петербурге, они стали бы частью программы истории вот нашей школы русской?
Я, честно говоря, не представляю, как это сделать. Во-первых, фильм называется «Молоканка».
«Молоканка», да.
Потому что есть фильм «Молокане», документальный, тоже вышедший через год после моего фильма, чему я очень рада. Он тоже снят в такой художественно-документальной манере, и его тоже я рекомендую вам посмотреть. Вот. Но мой фильм называется «Молоканка». что я могла бы сделать, я, честно говоря,
я больше даже не про «Молоканку», извините, а именно про будущий фильм, да, который говорится, вот именно русская реформация в... Господи, вылетел в императорском Петербурге, простите, да, все-таки это больше исторический фильм.
Громоздкое название, неудобное, наверное, незапоминаемое, но пока что ничего лучше не придумали мы. Я не знаю, честно говоря, что я могла бы сделать. Если у вас какие-то есть идеи, Владислав, я буду.
Да, спасибо. Может быть, что-то в голову мне придет. Хотя, вы знаете, на самом деле школа сегодня открыта совершенно, потому что даже я в школе моего сына, в общеобразовательной, мы совершенно спонтанно делали такие маленькие образовательные проекты, и директор школы нашей, по крайней мере, да, она шла на это очень легко. Мы привозили, например, там, слепую девушку, которая рассказывала о том, как со слепыми людьми разговаривать, общаться вообще, что это такое слепота. Она сама рассказывала про себя, да, какие проблемы, как помогать, как не помогать, и вообще все прочее, как общаться. И мне кажется, что если, ну, директора школы, они разумные люди, то вполне такие фильмы, если потрясающе хорошие, они тоже могут включать. Ну ладно, это дело будущего, да, потому что фильм ожидается, насколько я понимаю, в 2024 году, да, примерно, или нет?
Ну, я надеюсь, пораньше. Мы вообще говорим о 2023 году, но, конечно, все будет зависеть от количества поступления средств. То есть если бы сейчас у меня была бы вся сумма, я бы, конечно, 100% могла прогнозировать его готовность. Сейчас вот мы едем в первую поездку нашу, съемочную командировку, мы едем в Армению, и эту командировку поддержало 3 человека, в том числе Артур Симонян поддерживает нас на территории Армении. Спасибо ему огромное, потому что он еще до начала этого проекта, он сказал, что я поддержу любой проект вот твой на территории Армении, спасибо ему. После того, как он побывал на экскурсии в Ангельский Петербург, и он сдержал свое слово, и мы едем в большую такую достаточно поездку, громоздкую. Для меня знаково, что именно это место стало первым местом наших вот, то есть командировки, то есть с него мы начнем, потому что мы едем в Гирюсы, это место ссылки евангельских христиан конца XIX века. Это было страшное место, они... евангельские христиане там очень сильно страдали, умирали их дети. Началось это с 1884 и закончилось только в 1905 году.
Спасибо большое. Может ли, и как вернее, изменится? Ведь все равно какие-то ожидания у вас есть от этого фильма. Как изменится мировоззрение такого среднестатистического христианина, евангельского верующего, посмотри ваш фильм. С чем он выйдет после этого сеанса?
Знаете, вот я для себя открыла вообще евангельскую историю достаточно недавно, то есть вот чуть больше 10 лет назад. На тот момент я уже где-то около 7 лет была верующей, наверное, как-то так, около 10, может быть. И для меня это был абсолютный переворот. Такой вот в самосознании моем, потому что я всегда чувствовала, знаете, такое, ну, чувствовала боль от того, что я была как бы разорвана с русской культурой ввиду вот своего мировоззрения, что я евангельская христианка, и тут вдруг все сошлось, оно соединилось, оно схлестнулось, причем в лице совершенно замечательных людей, которые отдавали свои жизни и прошли очень достойный путь, которым мы можем гордиться, и мы должны, конечно, и помнить их имена по возможности, да, узнавать новые имена, помнить те, которые уже знаем. И я хочу вот всегда, вот с тех пор хочу этим поделиться. И культура – это же очень мощная вещь, понимаете? И мы совершенно, на самом деле, совершенно не существуем вне русской культуры, оказывается. И говорить об этом можно, начиная еще с молока. и, может быть, заканчивая, вот, где вы хотите закончить, может быть, на эпохе Проханова, который был очень интегрирован в русскую культуру, он был выходцем из молока, и он был человеком образованным хорошо, и он не мыслил евангельское христианство в разрыве от русской культуры.
Но его брат... Вот этот... Я извиняюсь, его брат же вообще был одним из лидеров молоканского движения в Российской империи, брат Проханова.
Да, да. Он, интересно, что Иван Степанович выпускал журнал «Христианин», вот, да, на протяжении огромного количества лет, там, начиная с 906 по 1927 год, ежемесячно, без перерыва. Представляете, сколько всего произошло? А параллельно с этим, ну, я не уверена, что вот весь этот период, но, тем не менее, в течение долгого времени его родной брат выпускал журнал «Духовный христианин», который вот как раз был посвящен только молоканам, и он говорил, что ничего, кроме молоканства. Это была тогда такая вот их реакция на исход очень большой из молоканских общин, пятидесятнические, баптистские церкви. Вот они немножко стали себя, как бы вот, пытались обезопасить, сохранить движение. Что и сейчас существуют молоканские общины на территории России, на территории Америки и разных других стран, но они очень небольшие. Существует большой молитвенный дом русских духовных христиан-молокан в Ставрополье, в селе Кочубеевском, там, где я как раз снимала свою вот эту работу. Но, например, во на востоке страны, вот такие города, как Благовещенск, которые были развиты молоканами, там молокан, к сожалению, совсем не осталось. Там они все были истреблены.
Спасибо. Нет. У меня вопрос последний. У нас осталось 3 минуты буквально, но, может быть, вы успеете ответить на него. Все-таки действительно молокане – это, я тут с вами совершенно согласен, молокане – это вот самая настоящая реформация внутри православия была, да, внутри православия. Как лютеранство или кальвинизм был реформацией внутри кальвинизма, внутри католичества, да, так молокане были реформацией внутри православия. Но все-таки почему, как вы думаете, победил, ну, в определенном смысле, победил баптизм, принесенный немецкими колонистами, да, победил евангельское христианство и баптизм, который принес Фетлер, ну и другие люди, да, оттуда, вот Корфы и все прочие, которые принесли. А молоканство, как таковое, ну, практически было уничтожено, ну, вымерло само уничтожено, не знаю, в общем, его почти нет вот в пространстве евангельского движения России. Почему такое произошло?
Ну, во-первых, про реформацию, это я тут не могу ничего сказать. У нас здесь вот были историки, которые очень возмутились названием фильма, и мне пришлось напоминать, что это не диссертация, не научная работа, что название образное. То есть я про реформацию здесь совершенно ничего не утверждаю. Тем более с молоканством там сложнее, там же они образовались в результате раскола, и были еще староверы, старообрядцы, да. И, в общем... такая сложная, на самом деле, структура раскольничества русского. Вот сейчас для нас раскольники – это только старообрядцы, а до 17 года это были и молокане, и духоборы все вместе. Число было очень большое, на самом деле, вот, представителей и того, и другого направления. Что касается второй части вашего вопроса.
Да, почему баптисты евангельские выжили, да, а молокане нет?
Ну, вы знаете, у них не было изначально такой вот идеи интеграции. То есть она, может быть, изначально была, но в результате того, что их ссылали, они были вынуждены жить на враждебной такой для себя среде людей, которые были там, например, другого вероисповедания, не понимали их языка, то есть они всячески сохраняли свою культуру. И когда они, и у них не было доктрины, у молокан нет своей доктрины, то есть у них есть только Священное Писание. И когда они слышали вероучение, которое не противоречит Священному Писанию, они с радостью его принимали. А многие молокане, конечно, остались, но они были физически уничтожены.
Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репост. У нас была... Сегодня в нашей виртуальной студии Татьяна Снесаренко, режиссер-документалист. Фильм, который мы с нетерпением ожидаем как можно раньше. желательно не в 24-м году, русская реформация в императорском Петербурге, ну, по крайней мере, такое рабочее название сейчас существует, boomstarter.ru, прямо вбиваете в поиске название сегодняшнего эфира и попадаете на презентацию страницы этого проекта, который каждый из вас может финансово поддержать, ну, какой-то удобный, комфортный для вас суммой. Лайки, репосты, комментарии, опять же, призываю вас делать. Всем пока, до встречи в прямых эфирах. Спасибо большое, Татьяна, за то, что побывали у нас в эфире сегодня.
Спасибо огромное вам, Владислав, за эту возможность.
Пока.
Всего доброго.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.